Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Дети мечтают о свободе, о самостоятельности, о том, чтобы не зависеть от взрослых. Если бы мы не забывали об этом с годами, то и нам, и нашим детям жилось бы гораздо проще, утверждала шведская писательница, автор повести о малыше Карлсоне Астрид Лингрен. Материнский инстинкт сегодня подскажет, как сформировать у ребенка самостоятельность и чувство ответственности. А также мы поговорим о влиянии солнца на здоровье наших деток.
Не болейка.
Моя собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, чем полезно солнце и в чем его опасность?
Солнечное излучение очень важно для жизни всего живого на Земле, потому что свет необходим для начальной стадии фотосинтеза, которая определяет жизнь всех зеленых растений и жизнь нашу с вами. В результате термоядерных реакций в солнышке мы получаем на Землю огромный спектр излучения. Это инфракрасное излучение, это ультрафиолетовое излучение, которое имеет к нам непосредственное отношение, вот когда мы говорим о здоровье детей, о здоровье вообще людей и связанное с солнцем воздействие. Ну, во-первых, ультрафиолетовое излучение, оно обладает антисептическим действием, антибактериальным и даже противогрибковым. То есть убивает все везде. И на коже, и на слизистых, и везде-везде на всех предметах.
Убивает вредное все.
Конечно. Вот дальше. От солнечного света образуются в нашем организме такие вещества, которые суживают сосуды и повышают артериальное давление, активизируют очень многие процессы в организме, снижают холестерин, подавляют простудные заболевания, улучшают питание и кровоснабжение кожи, нормализуют сон и аппетит. Ультрафиолет способствует выработке витамина D. Витамин D, соответственно, отвечает за усвоение кальция в организме.
То есть наши косточки, наши волосы.
Да, наши суставы, наши все остальные проблемные места, связанные с кальцием. То есть это и стенки сосудов, это и кости, действительно. Это, ну, в общем, очень многие части нашего организма, они зависят от солнышка. Также солнце активирует ретикулоэндотелиальную систему соединительной ткани, которая быстрее вырабатывает лейкоциты, быстрее вырабатывает гистиоциты и антитела. Соответственно, повышается иммунитет. Тот вопрос, на который всегда мамы говорят, как нам поднять иммунитет? Вот оно, простое, бесплатное.
На солнышко, деток.
Да, совершенно верно. Ну и, соответственно, повышается сопротивляемость организма, быстрее заживают всяческие раны, всяческие порезы. Поэтому все раны нужно выносить на солнышке, там их облучать. Они быстрее будут заживать. Таким же образом ультрафиолетовое излучение воздействует на противоаллергические свойства. Периодически появляющийся распад белков в результате воздействия ультрафиолетового облучения, это в норме происходит. Белки распадаются и тренируют организм своими продуктами, чтобы не было аллергических реакций. Противоаллергическое действие. Ультрафиолет способствует ионизации воздуха, особенно на открытых территориях, больше всего в горах. А ионизирующий воздух – это активные ионы, которые попадают с воздухом в ток крови в легких и способствуют повышению связывания гемоглобина с кровью, то есть тем самым насыщают кровь кислородом и питательными веществами. То есть вот еще вопрос, как поднять гемоглобин у ребенка.
Опять то же самое. На солнышко.
На солнышко его отправить.
То есть получается, что от солнца одна польза?
Нет. Да? Польза от умеренного его использования, от правильного, разумного. То есть надо знать определенные правила использования солнца.
Много очень пользы. Без солнца мы не можем жить, но тем не менее солнышко может и вреда много причинить.
Да. Доказано, что ультрафиолет в избытке повреждает нуклеиновые кислоты в клетках. Соответственно, вызывает мутации ДНК. Это очень опасно, это очень вредно. И доказано, что большинство рака кожи связано в 50-90% с избыточным ультрафиолетовым излучением, то есть рак кожи на первом месте. Дальше ультрафиолет вызывает фотокератиты, ожоги роговицы. Достаточно 20 минут нахождения под прямыми солнечными лучами, и может возникнуть эта патология. Даже бывает от отраженного света, то есть солнце падает на снег, солнце падает на воду. Человек смотрит на это и за 20 минут получает фотокератит. А бывают конъюнктивиты.
То есть это заболевание глаз?
Да, совершенно верно. Бывают конъюнктивиты, бывает катаракта. Это все от избытка ультрафиолета. А также ультрафиолет в большом количестве способствует старению кожи. То есть те, кто перезагорали, те, кто получили достаточно большую дозу ультрафиолета, возвращаются с моря, и у них дряблая сухая кожа, появляется большое количество морщин. То есть это уже передозировка. Этого не должно быть. Ну и плюс нервные всяческие воздействия, так как солнце обладает высокостимулирующим свойством, переизбыток эмоций у детей, как только их много облучают, они перевозбуждены, они плохо засыпают, они теряют аппетит. В общем-то, при нервно-психических заболеваниях избыток солнца противопоказан, потому что он вызывает обострение. При туберкулезе тоже нельзя много солнца, вызывает обострение. При онкозаболеваниях это опасные вещи, которые ни в коем случае нельзя допускать. Эндокринные заболевания, беременные женщины. И скажу вам самое главное, что дети до 3 лет загорать при открытом солнце не могут. Это противопоказание. Дети до 3 лет загорают только в тени, только в листве деревьев, всегда. И утром, и в обед, и вечером, только тень деревьев. После 3 лет безопасное нахождение на открытом солнце – это в течение 5 минут. Больше нельзя.
Но это же нереально. Мы постоянно видим детей и на море, и в деревне, и везде, которые бегают в трусах, босиком, и вроде бы никаких заболеваний они не получают. Только пользу, только растут.
Ну, это дети, которые, скорее всего, заколётные. Они к этому солнцу привыкли. Они не так вот сидели все время в городе, потом их вывезли, они побежали. То есть это дети, которые с ранней весны облучаются. Их дозы достаточно привычные. Они вызывают повреждающих действий.
Елена Александровна, вот что такое ультрафиолетовый индекс и почему важно за ним следить?
Ультрафиолетовый индекс – это такой показатель, который определяет уровень ультрафиолетового излучения на поверхности планеты. Он существует от 0 до плюс 11. И чем выше его величина, тем больше потенциальная угроза для кожи, для организма. Узнают этот индекс у метеорологов. Он прогнозируется, ну, в течение года можно узнать. Вот вы планируете отпуск куда-то поехать. У метеоролога вы можете уточнить, вот в данных широтах данная система координат, вы должны знать, где вы будете находиться, вам скажут, какой будет индекс ультрафиолетового воздействия. То есть 1-2 единички – это не нужна защита, от 3 до 5 – это достаточно очки и панамка, и применяется крем защитный SPF 15. 6-7 баллов – это очки, панамка и крем более такой интенсивный SPF 30. 8-10 баллов – это нужны зонтики, нужно прятаться в помещении. А больше 11 – это уже экстремальный ультрафиолетовый индекс, и на солнце выходить нельзя. Я хочу обратить внимание, не все родители знают, что цифра крема SPF, защитного крема, показывает время безопасного пребывания на солнце. То есть если мы используем крем SPF 15, то мы можем находиться на солнце безопасно 75 минут. Если крем SPF 30, то расчетное время – это 150 минут, 3 часа безопасного нахождения на солнце.
Елена Александровна, это нужно все тело ребенку покрыть кремом? Ручки, ножки, спинку?
Это нужно открытые места. Открытые места обрабатываются вот этими кремами. Значит, эти крема разрешены, там есть специальные таблицы по возрастам. То есть, когда вы берете крем, уточняйте, для какого возраста. Не все фирмы пишут, что вот по возрастам детские и все. То есть, ну, это нельзя допускать такие вещи, потому что дети 6 месяцев и дети 15 лет – это разные возрастные группы, это разные дозировки, это все разное. Вот. Ну, в общем-то, с учетом того, что до 3 лет вы на солнышко ребенка выносить как таковое на открытое не будете, то есть не должны, в общем-то, да, то эти кремы и не нужны. Потому что детская кожа, она так устроена, она все всасывает очень быстро. То есть все, что там есть, какие-то консерванты, какие-то отдушки в этих кремах обязательно присутствуют, но по-другому же их не сохранить. То есть это токсическое воздействие на печень, на почки. Не следует этого делать. Также не следует применять взрослые крема, защитные от солнца для детей. Очень важный, очень серьезный момент – подбор крема. Крем – это, в общем-то, я так считаю, что это какая-то экстремальная ситуация, когда вы не имеете возможности спрятаться от солнца. Нет зонтика, нет помещения, ну какой-то вот поход, переход куда-то. Да? То есть это экстремальная ситуация, которую вы планируете и предусматриваете вот наличие такого крема вам по возрасту. А так ребеночка просто обязательно нужно летом держать в панамке, применять хлопчатобумажные ткани светлые, они защищают от ультрафиолета, ну и разумно подходить к защите от солнца.
Вот вы говорите в панамке все время, а может быть косыночку или кепку, там бейсболку?
Ну, есть дети, которые вообще не соглашаются на головные уборы, и тогда у вас, конечно, без варианта, вы будете без головных уборов, но в тенечке. Вот. А так, конечно, в общем-то, нужно учитывать, что волосы тоже нуждаются в проветривании. Если вы надеваете косыночку, они плотно прилегают, они не дышат или дышат меньше, чем хотелось бы. Есть такие волосы, которым все равно, дышат они или не дышат, они крепкие, они сильные, они мощные. То есть тут не нужно делать поправку на то, что носить. Вот. Но, как правило, все панамки, все какие-то летние кепки, они предусматривают вентиляцию. То есть там есть такие места, там, где есть решетки и проветривается. Но нужно, чтобы панамка ребенку нравилась. Ну, себя представьте, да, в шляпке, которая вам не нравится. Вы что, в ней ходить будете? Не будете, конечно. Вам нужно что-то такое, чтобы подошло вам. Дети те же люди. Они также относятся, вот это нравится, вот это не нравится. Я встречала крошек, которые в 1,5-2 года четко выбирали. Вот это буду носить, а вот это не буду. Ну, это уже женщины.
Вот самостоятельные дети. О самостоятельности мы будем говорить дальше. Ну и, наверное, еще панамка. И глаза защищает.
Да, и глаза. Совершенно верно. Она создает тень. То есть она же такой формы обычно, как грибочек, и под грибочком прячется, ну, достаточно большое количество тела, в зависимости от ширины полей.
Плечики, носик, который всегда обгорает в первую очередь.
Да,
я помню, что
верно.
Раньше бумажки на нос клеили, чтобы нас
да,
не
или
обгорали.
Листики от деревьев, да, отрывали. Вот
ушки
вишни.
Обгорают, и носики в первую очередь.
Ну, по солнцу не надо бегать, не будут обгорать. По тенечку больше.
Напомню, с врачом-педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о влиянии солнца на здоровье ребенка и напомним основные правила пребывания с ребенком на пляже.
На солнце на пляже точно знаете, что раньше были рекомендации под прямые лучи не выходим с 11 до 16. Сейчас солнце, по наблюдениям всех специалистов, более активное. Поэтому на пляже вы можете быть с 7 утра и где-то до 10-10:30. И вечером вы приходите на пляж после 17:30 больше к 18:00. Это ультрафиолет, который полезен. То есть это первое, что вы должны точно знать, что с 11:30 до 17:30 вас под открытым солнцем с детьми нет. Вы где-то под навесами, вы где-то в помещениях, где-то в тени листьев прячетесь. Но ни в коем случае не прямые лучи. Это как раз опасные лучи. Очень много мы видим в сентябре деток возвращаются с онкологическими заболеваниями, с обострениями хронических заболеваний. Вы просто этого не видите, мы это видим, мы это знаем. Очень много. Только приехали с моря и пошли. Вот обязательно берете с собой на пляж воду, потому что ребенок очень быстро обезвоживается, это очень плохо сказывается на здоровье ребенка. То есть пить, пить и пить. Обычная вода, не надо там какие-то газированные напитки, сладкие напитки. Можете сварить компот сами, не очень концентрированные, не очень сладкие. Это будет полезно для ребенка, да? Или просто обычная вода, которую вы пьете в течение дня. Чередовать водные процедуры и солнечные ванны. Это, в общем-то, традиционно, это всегда. Но помните, что все ваши солнечные ванны в течение дня, они суммируются, никуда не девается. То, что вы там пошли, помылись, смылись, никуда оно не смылось, оно на коже осталось. И смотреть по самочувствию. Если ваш ребенок начинает становиться перевозбужденным, он плачет. Очень часто вижу на пляже. Ребенок плачет, мама не понимает, что он хочет. Уже он устал, он хочет в тень, он хочет отдыхать. Он больше не хочет быть на солнышке. Почему-то мамы действительно не могут понять этого очень важного момента. Или наоборот, ребенок становится вялым, он засыпает на ходу. Мамам смешно, мамам весело, ребенок уснул. А это уже, в общем-то, первые признаки перегрева организма. Надо об этом знать и надо наблюдать за своим ребенком. То есть все должно быть в радость. И солнце в радость, и море в радость. Ни в коем случае при ухудшении состояния, даже ребенок маленький, он не говорит, но по нему всегда видно. То есть наблюдайте, как ведут себя ваши дети, и ориентируйтесь. Если он полчасика побыл на солнце, ему плохо, уведите его в тень. Он там посидит, водички холодные попьет, и вы не будете вызывать скорую помощь и лечить солнечные удары, лечить солнечные ожоги. То есть будьте внимательны к своим детям, они вам подскажут, что нужно делать.
А если детки не хотят выходить из воды?
Детки не хотят, а что делать? Дисциплина есть дисциплина, потому что переохлаждение очень опасно на пляже.
Даже в жару.
Даже в жару. Инфекция мочевыводящих путей, как правило, бывает вот у тех деток, которые долго сидят в воде. Смысл закаливания не в том, чтобы залезть на час в воду, даже в самую горячую, а в том, чтобы вошел, искупался, вышел, поменял трусики, согрелся. Опять зашел, искупался, вышел, поменял трусики и согрелся. Представляете, сколько вам трусиков надо брать с собой? Ну, их надо брать с собой. Потому что, опять же, после моря инфекция мочевыводящих путей. Хорошо, если это закончится просто циститом и какими-то вульвовагинитами, то есть в нижних мочевыводящих путях. А если инфекция поднимается выше, то это, в общем-то, проблема у вашего ребенка и у вас на всю жизнь оставшуюся. Будьте осторожны.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в программе и напоминаю, у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Традиционное семейное воспитание, в котором не учитывались различные психологические нюансы, состояло в том, что ребенка призывали к ответственности, объясняя ему, какой он в сущности безответственный, безалаберный и легкомысленный человек. Брюки порвал, учебник забыл, на урок опоздал. Неудивительно, что многие дети боятся ответственности, поскольку с этим чувством у них ассоциируется чувство вины, тревоги и недовольства собой. Как же воспитать ответственного и самостоятельного ребенка, не вызывая у него негативных эмоций, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в гостях психолог, мама четверых детей Лариса Чиличук. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Говоря о воспитании ответственности и самостоятельности у ребенка, естественно, для начала нужно определиться, что это такое, в чем разница между этими понятиями и для чего вообще-то эти качества нужно развивать. Вот, Лариса, давайте с этого и начнем. Ответственность, самостоятельность.
Смысл этих определений заложен уже в самих словах. В слове «самостоятельность» два корня. Сам и стоять. Это означает, что человек уже может стоять без поддержки, без помощи. В слове «ответственность» — ответ. Часто мы употребляем слово «отвечать». И в идеале это должно стать последствием самостоятельности. То есть если
я... Как только стал сам на свои ножки, я отвечаю за то, что я упал, ударился, куда-то не туда пошел и что-то не то сделал.
Да, единственное, нужно ориентироваться еще на возможности возраста. И понимание того, что можно делегировать в ответственность ребенку в том или ином возрасте. И мы знаем, что человеческий детеныш практически один в природе, который не самостоятелен с момента рождения. Он наращивает свои самостоятельные возможности постепенно благодаря помощи своих родителей. Бывает, что мы делегируем ребенку самостоятельность выбора, самостоятельность действий. Но в связи с тем, что недоверие существует к тому, как он это сделает, родитель берет часть ответственности на себя.
А то часто есть, и всю.
Да, тогда ребенок может делать все, что угодно. Тут рождается другое слово — безответственность. А это очень печальная черта.
Лариса, у вас четверо детей, у вас богатый опыт. Вот скажите, ваши дети самостоятельные, ответственные?
Да, я горжусь тем, насколько самостоятельны сейчас мои дети. Мне еще и удается самой чувствовать свободу, потому что я могу легко доверить младшую дочь, например, среднему сыну или старшему сыну. Дочь, в связи с тем, что единственная девочка в семье, как-то очень быстро взяла ответственность на себя за многие вещи, которые мне даже показалось рановато. И где-то с годика она одевалась только сама. Как бы там ни было, по времени долго, но это был ее выбор, и как только у нее появилась возможность одеть на себя что-то самостоятельно, все, с этого момента она отказывалась от какой-либо помощи. И здесь мне приходилось выбирать. Если я хочу вовремя успеть куда-то, я планировала на полчаса раньше встать.
То есть вам приходилось сдерживать вот этот порыв помочь, я это быстренько сделаю, покрасивее, понадежнее.
Получается, что если ребенок проявляет инициативу, а родитель ее гасит, то в следующий раз он проявит ее меньше. через раз он проявит ее еще меньше, а потом он перестанет ее проявлять и полностью станет зависимым.
Каждый ли ребенок способен проявить инициативу?
Это однозначно, потому что одна из таких важнейших страстей детей – это чувствовать себя взрослыми. И вот этот период, когда ребенок хочет делать самостоятельно какие-то из привычных там, действий, там, самостоятельно кушать, самостоятельно делать выбор, во сколько лечь спать, куда пойти, с кем дружить, что есть, когда есть и так далее. То есть вот это ощущение личных границ возникает достаточно в раннем возрасте. Что такое личная граница? Это линия между «я моё» и «не я, не моё». Если у ребенка есть инициатива идентификации своей личной границы, а родители, например, или воспитатели продолжают говорить, что делать, во сколько и куда идти, как себя вести.
Раздавать инструкции, да?
Это пренебрежительное отношение к личным границам, из-за которых они просто потом размываются. И ребенок теряет вот эту самоидентичность. Он действительно перестает ощущать себя и свое место. И уж тем более, да, самостоятельность. Если за меня решают, голоден я или нет.
Что
как
я
в анекдоте.
Есть?
Я помню, о еврейских мамочках очень часто утрируется, да, немножко ситуация, когда мама зовет ребенка, говорит: мама, что я голоден? Нет, ты замерз. Конечно, это все опасно для будущего ребенка.
Лариса, вот самостоятельный ребенок рождается, да, у него это импульс. А ответственность это уже более высокого уровня свойства.
Да, конечно. И приобретается она с опытом. И вот тут, помните, как вначале мы сказали, если я передала, да, делегировала какое-то из действий своему ребенку. И, конечно же, я ему напомнила о том, что если он это делает сам, ответственность за результаты на нем. Произойти может все что угодно, да, благодаря любому опыту мы развиваемся. И вот один из примеров, вот, который действительно, наверное, будут в унисон этой теме. У меня сын попросил мой велосипед. Я ему разрешила, и когда на следующий день я спросила, где велосипед, он вспомнил, что оставил его на детской площадке.
Забыл.
Когда он туда пошел, то, естественно, его там не было. Мы сели с ним, и я задала ему вопрос. Вот как теперь? Ты попросил, я пошла тебе навстречу. Я хочу, чтобы у меня был велосипед. Как ты собираешься этот вопрос решать? И он достаточно быстро ответил мне, что я в день рождения попрошу, чтобы каждый подарил из гостей, да, из близких людей мне не подарки, а деньги. И на эти деньги я куплю тебе велосипед. Так и произошло. Несмотря на то, что муж мне говорил: слушай, ну, может, ладно, там, пусть все-таки там
оставим,
9
да,
месяцев, да, он ждал, и все. Вот ровно...
А сколько лет ребенку было?
Тогда, я сейчас скажу точно, тогда ему было 7 лет.
В 7 лет?
Да,
вы
7
настояли
лет.
На том,
да.
Ну не настояли, а как, вы договорились о том, что он отработает.
Да.
То есть, ну, конечно,
да.
Тогда ответственность будет.
И когда так и получилось, что мы предупредили всех родственников, ему подарили, это была сумма 11 тысяч, мы вместе с ним поехали, выбрали мне велосипед. И сейчас, когда они просят меня, они также продолжают просить, потому что, несмотря на то, что
но
у них есть
помнят,
свои,
что?
Да, но мамин он лучше. Вот иногда они тоже просят.
Что я отвечаю за него,
да,
а если
да,
что-то случилось,
да.
Я продолжаю отвечать, несмотря да. на то, что, ну вот я маленький, не маленький, я попросил.
И это был еще и пример и для младшего брата, и для сестры, когда это все в семье обсуждалось, то есть этот опыт.
То есть это не ругали, не кричали. Да,
но
что
я
же такое?
Очень четко обозначила, что я чувствую, потому что я огорчилась, расстроилась. У меня нет финансовой возможности сейчас пойти и вот так вот там больше 10 тысяч отдать за новый велосипед. То есть о своих чувствах я, конечно же, сказала.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с психологом Ларисой Челичук мы говорим о воспитании у детей самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки. Лариса, вот когда ребенок взял ложку, оттолкнул мамину руку и испачкался, он самостоятельный, но он не отвечает за то, что он испачкался, стирать придется маме. Здесь еще ответственности у него нет. А вот с какого возраста у ребенка должна к самостоятельности прибавляться необходимость отвечать за свои поступки? Вот как психолог и как мама, скажите.
Это эволюция ответственности. Если у ребенка появилась инициатива что-то сделать самому, значит, он уже готов. Значит, наша задача родительская, воспитательская — это поощрять. И просто ответить себе на вопрос, кого я хочу вырастить, да? Потому что без ориентира, какие качества я хочу воспитать в ребенке, воспитание будет хаотичным. Ну, что получится? Что такое вытереть кашу с пола или постирать в стиральной машине комбинезончик? Это такие мелочи. Но поощряя, сказав этот момент ребенку: «О, я так счастлива, что ты самостоятельный, я теперь гораздо свободнее, ты можешь это делать сам». И мы начинаем дорисовывать в ребенке вот эти качества, которых может быть еще мало. Элементарные вещи. Не сказать: «Пойди и почисти зубы», да, в виде приказа или наставления. Тогда я директор, а ты подчиненный. А создать ощущение для ребенка, что он сам принимает решение. А вначале мы можем просто быть более мудрыми и сказать: «А чем ты сегодня почистишь зубы? Мятной пастой или фруктовой, да, порошком или...»
То есть мы как бы напомнили ему о необходимости этой гигиенической процедуры, но не приказали.
У него появляется опыт самостоятельного принятия решений. Как с одеванием. Очень часто мамы говорят: «Он не хочет одевать теплые вещи». И порой я говорю: «Пусть ребенок попробует выйти в летней одежде зимой и прочувствовать это замерзание».
Да, он прочувствует, он замерзнет, а мама уйдет на бюллетень. Отвечать будет мама за его самостоятельность.
Это редкие случаи, когда действительно одно перемерзание станет причиной заболевания, и в большей степени хуже все-таки тому, кто болеет, а не тому, кто ухаживает. Я просто считаю, что маме поощрять болезнь нельзя. Больше ему уделять внимание или больше, например, что-то давать ему вкусненького.
То есть, чтобы у него не возникло желание болеть чаще,
да,
чтобы получать какие-то
дивиденды. А повести
дивиденды.
Себя наоборот. Да, я не пошла на работу, но я весь день теперь буду работать дома. И у меня нет времени сейчас там заниматься тобой.
Это был твой выбор?
Да.
И твоя ответственность, да?
Да. И этот опыт без поощрения болезни для ребенка сработает в миллион раз лучше, чем 100 наставлений. Хотя есть и более экологичный способ. Когда мы привлекаем ребенка к сотрудничеству, мы помогаем ему почувствовать себя взрослым. А когда ребенок чувствует себя взрослым? Когда у него спрашивают совета взрослые? Когда он может проявиться и
в чем можно
помочь другим?
Ну,
вот, например, с одеванием. Когда, например, вся семья собирается куда-то, можно попросить ребенка выйти на балкон и для всей семьи подсказать, что сегодня по погоде лучше одеть.
То есть не для себя я это хочу, а всем подсказать, да?
Конечно. Когда мы обращаемся за советом или ребенка научить чему-то, мы автоматически возводим его на уровень партнера, если мама спрашивает совета у дочери, это уже про уважение. Уже
а что сына,
для
может
мамы?
Быть, а что мне надеть на корпоратив? Как ты считаешь, это или это?
Да, мне мужской твой взгляд нужен. И когда в будущем к нему обратится за этим жена, для него это будет естественно и нормально. Конечно же, вот этот опыт в самостоятельности становится частью его жизни.
Но, естественно, мы еще раз напоминаем, что нужно помнить о возрасте и о тех возможностях, которые у ребенка к этому возрасту есть. В какое-то время разрешим ему вытереть, как мы сказали, манную кашу с пола или со стола, если он ее разлил или размазал, а лет в 7 уже и разрешим подойти к стиральной машинке или, может быть, к утюгу. И вот эта ответственность и самостоятельность еще сопряжена и связана с безопасностью. Здесь нужно не упустить момента, когда их самостоятельность может привести к серьезным каким-то последствиям для здоровья.
Да, согласна, что есть вещи опасные для жизни, для здоровья. Это открытый огонь, это
газ, розетки, и, да, электричество.
И, конечно, у каждого возраста есть то, что уже априори мы можем делегировать, и то, что мы вначале должны научить. И вот этот вот процесс передачи опыта, чем раньше мы его начинаем, тем раньше ребенок это и освоит. И вот когда вы сказали, да, 7 лет про стирку, у меня там старший сын с 5 лет включал стиральную машину, потому что его интерес к бытовой технике был более высокий, чем, например, у другого из сыновей. И он подходил и смотрел все время, как ты это делаешь, на какую кнопочку. И если я чувствую, что действительно здесь 3 кнопки, это безопасно, то я могу позволить ему сначала при мне это делать, рядом со мной, а теперь ты нажми. Ну, так же, как все остальное в лифте с газом связано.
То есть смотрим на ребенка, да, и даже в одной и той же семье, в одном и том же возрасте все дети имеют разный уровень и самостоятельности, и ответственности, и развития, и разные интересы. То есть мы идем от ребенка. Главное не торопить его и не опоздать с формированием какого-то навыка. И вот еще, Лариса, умение распоряжаться деньгами – это тоже один из признаков сформированной самостоятельности. С какого возраста лучше ребенку уже приучать к тому, что деньги – это деньги?
Мы говорили о том, что родитель наблюдает за ребенком, а не за его возрастом. И вот тоже удивительные у меня были наблюдения, что один из детей как-то к деньгам интерес проявлял очень рано. То есть 3 года он уже спрашивал, а сколько это стоит? Его волновал вопрос стоимости. Он хотел иметь карманные деньги. А один из детей, которого я уже сама даже спрашивала, а тебе хочется иметь карманные деньги? Он говорил, нет, но... Прошло еще какое-то время, и он тоже сказал, что подарить на день рождения? Ой, подарите мне деньги. То есть вот это тоже сигнал, ну вот где-то 6 лет, хотя один из сыновей 3. И этот сигнал, когда ребенок начинает проявлять интерес к деньгам, вначале сам, мы просто отслеживаем и опять же поощряем. О, тебя уже интересует такой важный вопрос, как деньги. И тогда мы начинаем делиться своим опытом, своим отношением к деньгам. Не всегда, правда, у взрослых тоже адекватное отношение к деньгам. Но правила поведения с деньгами существуют.
В общем-то, ошибки бывают у всех. И это нормально, если дети видят, что ошибки совершают и родители. И тогда, может быть, когда они совершают ошибки, это не такая большая для них драма.
И тут очень важно, наоборот, сказать, что каждая ошибка является нашим учителем, что мы развиваемся благодаря ошибкам, чтобы они перестали идеализировать родителей и разрешали себе ошибаться, понимая, что каждая ошибка приведет их к росту. Так же, как родители стали такими благодаря их ошибкам и их опыту. Но там, где можно обучить и минимизировать риски, это и есть задача уже родителей, задача воспитания, чтобы меньше ошибок, да, а больше опыта было.
И, Лариса, коротко по пунктам 1, 2, 3. Для того, чтобы самостоятельность и ответственность в ребенке воспитать, нужно?
Нужно наблюдать за ним. И если он проявляет интерес и самостоятельность к выполнению, то сразу же поощрять это, делегировать и стать для ребенка партнером, а значит отказаться от приказов, указов и нарушений личных границ. Постепенно перейти к доверию. Если мои страхи есть, если у меня есть недоверие, как у родителя, то я работаю со своими страхами и недоверием, а наоборот перевожу их в веру. Если есть какие-то качества, которые я еще не вижу в своем ребенке, начать их прям дорисовывать. Ты самостоятельный, ты ответственный. У тебя есть то-то, 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 и тогда мы придем к тому, о чем мы мечтаем, к такому ребенку, которого мы хотим.
Ну что ж, Лариса, я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была психолог, мама 4 детей Лариса Чиличук.
Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чиалс, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.